Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – глава противопожарной службы «Гринпис России» Григорий Куксин. Приветствую вас, Григорий.
Да, добрый день, Петр.
Мы с вами общались в начале мая, и вы тогда предрекали, что после небольшого перерыва россияне вновь столкнутся с тяжелыми испытаниями. Мы обсуждали тогда последствия трагических событий в Сибири, где из-за лесных пожаров погибли люди. И вот 23 августа в Рязанской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Вы были там на пожарах. Огонь охватил почти 10 тысяч гектаров леса. В Москве дым, гарь, пусть и не такие, как в 2010-м, но мэр столицы выехал в Рязанскую область. И, наверное, вопрос номер один сейчас у меня, во всяком случае, понятно ли, сколько потребуется времени для локализации пожаров в Рязанской области?
Давайте чуть повернем разговор, потому что на самом деле на слуху у нас пожар в Рязанской области. Действительно, ну, необычно много внимания к нему приковано. И московский мэр, и много МЧСовских генералов, и федеральные министры, и министр МЧС, и министр МПР. Все побывали на этом пожаре. Но пожар это не единственный, и это не единственный источник дыма, который идет в Москву. Этот пожар... Он обострил и обнажил очень многие проблемы, которые у нас были и есть, и пожар пока даже не локализован, он продолжает угрожать населенным пунктам, продолжает развиваться, площадь его уже больше 15 тысяч гектаров, и он продолжает идти, несмотря на внимание высоких чиновников, и даже, может быть, во многом из-за того, что слишком много внимания к нему приковано, довольно сложно управлять силами в таких условиях. Но это не единственный пожар. У нас сейчас экстремальная почвенная засуха и экстремально высокие температуры во всей Центральной России. И у нас возникло несколько крупных пожаров. Примерно такой же по размеру пожар у нас действует в Нижегородской области, примерно 16 тысяч гектаров. Такой же лесотрофяной пожар, тоже по следам, по завалам 2010 года. Шлейф дыма от него идет на Нижний Новгород и тоже дотягивается до Москвы. Часть дыма в Москве оттуда. Кроме этого, есть несколько крупных торфяных пожаров, которые рискуют превратиться в серьезный источник дыма для Москвы. Это Владимирская область, это Гусь-Хрустальный район и это Костеревское военное лесничество. И сейчас развиваются пожары в Ивановской области. Если их не потушить вовремя, торфяные пожары, то дым оттуда тоже может дотянуться до Москвы и тоже может стать причиной задымления столицы. Конечно, опасного, неприятного для людей задымления. Поэтому сейчас мы с своей стороны перебрасываем силы с этого рязанского пожара на пожар в Ивановской области, где наша помощь гораздо более востребована. Если там в Рязанской области сейчас по заявлениям работает на одном пожаре около 9 или 10 тысяч человек, то не менее опасный для Москвы пожар, который развивается в Ивановской области, на нем работает 20 человек. И для того, чтобы он не превратился в такой же крупный и проблемный, вот там надо добавлять людей, добавлять технику для того, чтобы справиться с пожаром, пока он не очень большой. Поэтому вот если описывать всю ситуацию, как она происходит, то у нас сейчас есть несколько проблемных пожаров, дым от которых дотягивается до Москвы или может дотянуться, если они разовьются. Ситуация, конечно, лучше 2010 года, потому что таких пожаров всего несколько, они только с одной стороны от столицы, в отличие от 2010 года, когда эти пожары были запущены с весны, их никто не тушил, и они были со всех сторон от города. Поэтому, конечно, ситуация лучше, но и все-таки осень уже достаточно близка. Мы надеемся, что ситуация продлится максимум неделю, и через неделю мы сможем немножко спокойнее выдохнуть и в более спокойном режиме заниматься этими пожарами, потому что уже будут помогать осенние осадки и понижение температуры. По крайней мере, синоптики обещают нам такой прогноз.
Вопрос у меня такой в связи с этим. Можно ли было предотвратить такие ЧП в центральной части России? Это ведь не отдаленные районы тайги, про которые мы говорили в мае и в прошлом году, где, в общем, возможны возможно, разрастание пожаров без всякого контроля, и там не хватает людей и средств. А вот в центральных областях России, неужели это все только отдано на откуп, так сказать, стихии?
Ну, к счастью, в центральных регионах у нас нет неохраняемых зон, так называемых зон контроля, про которые мы говорили, про Сибирь, про Дальний Восток. То есть у нас все-таки здесь хотя бы все пожары подлежат охране от пожаров, и здесь нельзя отказаться от тушения. Но остальные системные проблемы, они сохраняются. То есть если у нас, ну, у нас есть Москва и Московская область, это совершенно как отдельное государство с точки зрения обеспеченности, с точки зрения бюджетов, которые есть. То есть, да, ну, собственно, многие в регионах ну, с большим неодобрением относятся к Москве, к москвичам, к Московской области, потому что ну, очень большая диспропорция в выделении средств на защиту этих территорий. То есть как будто бы жизнь москвича или здоровье москвича ценится намного выше здоровья и жизни любого другого жителя нашей страны. На самом деле очень понятно распределение средств, потому что столица еще и, ну, и Московская область самые густонаселенные, и понятно, что здесь много миллионов людей, которые могут оказаться в задымлении. Но, вот скажем, Рязанская область, дым из которой может приходить в Москву и приходит сейчас из Москвы, конечно, на порядке менее обеспеченный. Когда там возникает пожар в условиях засухи, возникает в сложнейших условиях на гарях 2010 года, там, где неразобранные вот эти горельники, гари, завалы мертвой древесины, через которые пророс молодой хвойный лес, то есть у нас действуют верховые пожары, а подойти нельзя, потому что все завалено бревнами в несколько слоев выше человеческого роста, и без бензопилы просто там невозможно делать себе дорогу. Вот в этих условиях возникает пожар, и тушить его там несколько человек местного лесопожарного центра без выделения каких-то бульдозеров, дополнительной техники, при дефиците топлива, при дефиците средств для разведки и так далее, и так далее. То есть, конечно, они обеспечены недостаточно для борьбы с такими пожарами, особенно в экстремальный год. Поэтому получается, что регионы все вокруг Москвы недообеспечены техникой, деньгами, топливом, недообеспечены возможностями разведки, беспилотниками. И в этих регионах, в отличие от Московской области, не было выделено денег на программу обводнения для того, чтобы после 2010 года затопить эти торфяные месторождения, уже не нужны никому, потому что торф потерял свою ценность как топливо. И вот в Московской области было выделено 6 миллиардов на то, чтобы обводнить подмосковные торфяники. Но ведь дым, он не знает границу между Московской и Рязанской областью. Рязанские торфяники остались необводненными, Владимирские остались необводненными, там, Нижегородские, Ивановские остались необводненными. Поэтому вот эти пороховые бочки вокруг Москвы при очень скудном финансировании в десятки раз ниже потребности. Все это создает условия для того, чтобы в экстремальный год, когда экстремальные погодные условия, пожары могли опасно развиваться. При этом еще раз подчеркну, что пожары, конечно, не возникают от погоды. Температура плюс 30 или там даже плюс 35, это, конечно, очень жарко, но это холоднее, чем человеческое тело. То есть, да, у нас вот градусник под мышкой показывает чуть более высокую температуру, чем в самый жаркий день этого августа. Да, и у нас в руках не загорается трава или древесина, то есть пожары все равно устраивают люди. Молнии у нас сейчас не было, грозовой активности какой-то большой сейчас не было, это все равно пожары от брошенных окурков, от оставленных костров, от углей, высыпанных из мангала, там, от охотничьих ПЖИ, от перегретых глушителей и людей, которые экстремалы и лезут куда-то, значит, на своей внедорожной технике. Но развиваются эти пожары очень опасно. И поскольку таких эпизодов жары и засухи у нас будет все больше, климат у нас уже поменялся, вот эти волны жары, это то, что будет теперь нас сопровождать всегда, по всей видимости, нам надо перестраиваться и готовиться к этому, и, конечно, регионы должны быть гораздо более обеспечены техникой, деньгами, топливом для того, чтобы бороться с лесными пожарами. Это та же самая проблема, что в Сибири и на Дальнем Востоке, просто здесь она рядом со столицей, и здесь она, наконец, видна. Может быть, наконец, дым в Москве поможет принять решение о большем финансировании для обеспеченности лесной охраны. К сожалению, сейчас разговоры, очень опасные разговоры начались вокруг этих пожаров. Опять активизировалась идея, а давайте передадим функции по борьбе с лесными пожарами в МЧС. А давайте отдадим авиалесохрану в МЧС. Это будет очень большая глупость, очень большая ошибка. Вот этого сейчас нельзя допустить, потому что, ну, это окончательно развалит систему борьбы с лесными пожарами, потому что, ну, каждый должен своим делом заниматься. Вот лесные пожары тушат профессиональные лесные пожарные. Если мы не хотим, чтобы какой-нибудь лесник тушил небоскреб или лесник тушил торговый центр, не надо заставлять городского пожарного тушить лесной пожар. Это разные профессии. И это совершенно разные должны быть линии финансирования и управления. Вот лесные и пожарные должны быть обеспечены техникой, топливом, авиацией, поддержкой для того, чтобы они справлялись со своей работой. Пока этого нет, будем гореть.
Григорий, а вот такой вопрос. После введения санкций различные ведомства жалуются, что техника выходит из строя, отремонтировать ее можно только разбирая аналогичные агрегаты. Как в этом плане обстоят дела у МЧС и лесной охраны?
Ну, про МЧС не скажу, хотя, в общем, ну, понятная проблема, она есть. Эта проблема есть, у нас, конечно, ну, мир достаточно глобальный, невозможно сейчас в современном мире, по крайней мере, в современных российских условиях, полностью импортозаместить всю технику. У нас бульдозеры, хорошие бульдозеры, это импортные бульдозеры, это Caterpillar, это там John Deere, там, да, это Bobcat, ну, это, в общем, да, производительная, тракторная, хорошая техника, малогабаритная, тяжелая, большая, это все импортное производство. Самолеты, вертолеты, даже наши, во многом завязаны на импортные запчасти. Бензопилы, это Штиль и Хускварна, которые ушли из России. Да, если мы не хотим к бензопиле дружбы возвращаться, нам как-то надо выдумывать, что-то надо делать, как-то закупать эту технику. То есть дефицит есть. Беспилотники нормальные, хорошие, надежно летающие для разведки, пожара с тепловизорами. Но это в основном Китай, но который тоже временно приостановил поставки. Поэтому дефицит техники есть. Дефицит высокотехнологичного оборудования, навигаторов, радиостанций. Он, конечно, есть. Хотя работать пока получается. Пока я бы сказал, что не дефицит техники нас ограничивает, а скорее дефицит средств и внимания к профессиональной лесной охране. Но технологические проблемы нас, конечно, ждут, если эта ситуация затянется.
Я последний, наверное, вопрос задам. Я прочитал в издании «Кедр», новое экологическое издание, что потери от пожаров в России составляют не менее 1-2 миллионов га ежегодно. Вы с этой оценкой согласны?
У нас много деталей, в которые надо погружаться, когда мы говорим про такие вещи. Площадь, пройденная огнем на всех категориях земель, ландшафтных пожаров, она у нас одна, и это примерно там, 30-40 миллионов гектаров в год. Это включая степи, тундры, то есть участки без леса, или с непродуктивными, или там разреженными лесами. Значит, официальные оценки Рослесхоза, системы ИСДМ, информационная система дистанционного мониторинга, по лесам на землях всех категорий, то есть не только на лесном фонде, а на всех категориях, примерно 8-9 миллионов гектаров в год пройдено огнем. Это не уничтожено, а это там, где огонь прошел. Часть этого леса погибает, часть нет. Обычно от трети до четверти от этого леса, пройденного огнем, погибает. При этом не весь этот лес официально подлежит учету, и у нас огромные проблемы с учетом пожаров на сельскохозяйственных землях, то есть бывшие пашни, бывшие колхозные леса, заросшие полноценным взрослым лесом, но по бумагам это не лес. Таких лесов у нас много, и очень многие пожары возникают в них, а собственники теперь еще не имеют права этот лес выращивать и обязаны его уничтожать. Поэтому здесь есть много проблем с учетом. Вот если говорить только о лесах на землях лесного фонда, которые пройдены огнем, среди них часть леса пройдена огнем верховых пожаров или сильными низовыми пожарами, там, где лес действительно погибает. Вот тогда я соглашусь с этой оценкой. То есть площадь лесов, которые именно погибают полностью, то есть они не просто пострадали, они прям погибли, и на их месте будет какой-то новый лес высаживаться или будет новый лес вырастать. Если считать даже только землю лесного фонда, да, примерно будет там около 2 миллионов гектаров в год, и это значительно больше площади всех рубок, легальных и нелегальных, которые есть в нашей стране. Но если считать все леса, если считать леса на сельхозземлях, если считать северные, там низкопродуктивные леса, то на самом деле потери намного больше.
Ну что ж, Григорий, огромное вам спасибо и удачи в борьбе с огнем. Я напоминаю, что сегодня гостем нашего подкаста был глава противопожарной службы Greenpeace России Григорий Кусин. Спасибо большое.
Да, спасибо. Да, всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.